Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим читать о том, как Бог наказал семью Ахава, умертвив всех, кто принадлежал дому Ахава в Изриэле, и всех вельмож, и близких его, и священников его, и Иуй убивает всех царских наследников в Иудее. Я читаю стихи с 12 по 14 из 10 главы 4 книги Царств. «И встал, и пошел, и пришел в Самарию, находясь на пути при Бефьекеде пастушеском, встретил Иуй братьев Ахози, царя Иудейского, и сказал: „Кто вы?“ Они сказали: „Мы, братья Ахози, идем узнать о здоровье сыновей царя и сыновей государыни“. И сказал он: „Возьмите их живых“. И взяли их живых, и закололи их 42 человека при колодезе Бефьекеда, и не осталось из них ни одного. Покончив с домом Ахава, Иуй пошел захватить престол Самарии. Ему навстречу попадаются 42 сына, или племянника, Ахози, царя Иудейского. Он их тоже убивает. Интересно, однако, отметить, что одного из них оставили в живых, и этот человек оказался наследником дома Саула. Прочитаем 15 стих. «И поехал оттуда, и встретился с Ионадавом, сыном Рехавовым, шедшим навстречу ему, и приветствовал его, и сказал ему: „Расположено ли твое сердце так, как мое сердце к твоему сердцу?“ И сказал Ионадав: „Да, если так, то дай руку твою“. И подал он руку свою, и приподнял он его к себе в колесницу. На пути в Самарию Иуй встречает Ионадава, сына Рехавова. Иуй спрашивает его: „Ты друг или враг?“ А Ионадав, как мы знаем, стал основателем группы рехавитов, о которой упоминал пророк Иеремия. Это был, несомненно, влиятельный человек. Он, видимо, всем сердцем одобрял политику Иуя по уничтожению дома Ахава и всячески желал поддержать его. Теперь давайте прочитаем о том, как Иуй истребил всех служителей Ваала. Вот 18 и 19 стихи. «И собрал Иуй весь народ и сказал им: „Ахав мало служил Ваалу, и Иуй будет служить ему более. Итак, созовите ко мне всех пророков Ваала, всех служителей его и всех священников его, чтобы никто не был в отсутствии, потому что у меня будет великая жертва Ваалу. А всякий, кто не явится, не останется жив“». Иуй делал это с хитрым намерением, чтобы истребить служителей Ваала. Итак, Иуй собирает всех пророков Ваала, заявляя, что он хочет принести Ваалу великую жертву. На самом же деле он и не собирался поклоняться Ваалу. Когда все пророки собрались, он убил их. Его великая жертва Ваалу была ловушкой, в которую попались все пророки. Далее мы читаем о том, как Иуй повторяет грехи Иеровоама. Он действительно уничтожил всех пророков Ваала. Однако он все равно не стал прислушиваться к голосу пророков Бога. Прочитаем 29 стих. «Впрочем, от грехов Иеровоама, сына Наватова, который ввел Израиля в грех, от них не отступал Иуй, от золотых тельцов, которые в Вифиле и которые в Дане». Итак, Иуй возвращается к поклонению золотым тельцам, которые ввел Иеровоам. Он не поклонялся Ваалу или богам сидонян, но он поклонялся тельцам, которые пришли из земли египетской. И Иуй так и не пришел к Господу. Но поскольку он страстно стремился к Господу, Бог наградил его земной наградой. Его дом правил на протяжении целых 4 поколений. Прочитаем Далее 30 стих. «И сказал Господь Иую: за то, что ты охотно сделал, что было праведно в очах моих, выполнил над домом Ахавовым все, что было на сердце у меня, сыновья твои до четвертого рода будут сидеть на престоле Израилевом». Иуй был очень жестоким человеком. Однако Бог делает так, что гневный характер этого человека послужил его прославлению. А теперь давайте прочитаем о том, как сирийский царь Азаил одерживает верх над Израилем. Вот 32 стих. «В те дни начал Господь отрезать части от израильтян, и поражал их Азаил во всем пределе Израилевом». Но что же происходит? Северное царство вот-вот попадет в плен. Оно приходит в упадок, который затем заканчивается катастрофой. Народ израильский будет пленен ассирийцами. 10 глава заканчивается смертью Иуя, который правил Израилем 28 лет. И мы с вами переходим к изучению 11 и 12 глав 4 книги царств. История Ахава и Иезавели была крайне неприятной. Вам может показаться, что мы больше никогда не вернемся к ним, но это не так. Иуй действительно уничтожил весь род Ахава в Северном царстве. Однако дочь Ахава и Иезавели вышла замуж за представителя Южного царства, Иудеи, и была в это время матерью царя. Она пошла в маму и папу. Она была чудовищной женщиной. Звали ее Гафолия, и она тоже славилась своей жестокостью. В начале 11 главы мы узнаем о том, как Гафолия истребила своих внуков. Я читаю с 1 стиха. «Гафолия, мать Ахозии, видя, что сын ее умер, встала и истребила все царское племя». Пока был жив Ахозия, Гафолия фактически была царицей, потому что полностью управляла своим сыном. Она была очень похожа на Иезавель. Теперь же, когда Ахозия убит, на престол должен взойти один из ее внуков. А ей этого вовсе не хотелось. Она боялась, что не сможет управлять им так, как ей удавалось управлять Ахозией, и она потеряет свой авторитет. И что же она предпринимает? Она истребляет весь род Давида, всех, до кого у нее дотянулись руки. Вот она, кровожадность. Истребить весь род Давидов. Это еще одна попытка сатаны уничтожить род, из которого должен произойти Господь Иисус Христос. Сатана хочет истребить род Давидов, чтобы не родился Спаситель. На протяжении всей истории дьявол пытается истреблять евреев. В Египте Господь оставляет в живых Моисея, и евреям позволено уйти из Египта. Аман в книге Эсфирь также пытается истребить всех евреев, но и ему этого не удается. За всеми этими покушениями стоял сатана. И вот Гафолия пытается истребить род Давидов. Она уверена, что убила всех. Однако один остался в живых. Читаем 2 и 3 стихи. «Но Иосавеф, дочь царя Иорама, сестра Ахозии, взяла Иоаса, сына Ахозии, и тайно увела его из среды умерщвляемых сыновей царских, его и кормилицу его, в постельную комнату, и скрыли его от Гафолии, и он не умерщвлен. И был он с нею скрываем в доме Господнем 6 лет, между тем, как Гафолия царствовала над землею». После того, как сын Гафолии был убит, она взошла на престол и правила сама в течение нескольких лет, как того и хотела. а маленький Иоас тем временем рос. Но пришло время, когда царем Иудеи стал Иоас. Начнем с 4 стиха. «В 7-й год послал Иодай и взял сотников из телохранителей, из скороходов, и привел их к себе в дом Господень, и сделал с ними договор, и взял с них клятву в доме Господнем, и показал им царского сына». Когда Иоасу исполнилось 7 лет, Иодай вызвал к себе сотников, телохранителей и скороходов. Он открыл им тайну о том, что у царя был сын. Когда они узнали, что в роду Давида есть сын, они воспрянули духом и обрадовались. У них снова появилась надежда. Гафолия им надоела, и они хватаются за возможность свергнуть ее. Прочитаем стихи с 5 по 7. «И дал им приказание, сказав, «Вот что вы сделаете. Третья часть из вас, из приходящих в субботу, будет содержать стражу при царском доме, третья часть у ворот Сур и третья часть у ворот сзади телохранителей, и содержите стражу дома, чтобы не было повреждения, и две части из вас, из всех отходящих в субботу, будут содержать стражу при доме Господнем для царя». Они должны были окружить царя со всех сторон, каждый с оружием своим в руке своей. Особые меры предосторожности были предприняты для того, чтобы сохранить жизнь мальчика, потому что Гафолия немедленно уничтожила бы его, несмотря на то, что он был ее внуком. Она была такая же бессердечная, как и Изавель, ее мать. Поэтому мальчика тщательно охраняли в ожидании момента, когда его можно будет предъявить народу. Прочитаем далее 11 и 12 стихи. «И стали скороходы, каждый с оружием в руке своей, от правой стороны дома до левой стороны дома, у жертвенника и у дома вокруг царя. И вывел он царского сына, и возложил на него царский венец и украшение, и воцарил его, и помазал его, и рукоплескали, и восклицали, да живет царь». Итак, в Южном царстве наступает великий день. Коронован царь из рода Давидова. А ведь какое-то время назад все казалось там совсем безнадежным. И далее мы читаем о том, как была убита Гафолия. Начнем с 13 стиха. «И услышала Гафолия голос бегущего народа, и пошла к народу в дом Господень». Гафолию, конечно же, не пригласили на коронацию царя. Видимо, она находилась в то время во дворце Давида на горе Сион, как раз над храмом. Услышав шум в храме, она спустилась, чтобы посмотреть, что там происходит. Прочитаем 14 стих. «И видит, и вот царь стоит на возвышении по обычаю, и князья, и трубы подле царя, и весь народ земли веселится и трубят трубами. И разодрала Гафолия одежды свои и закричала: „Заговор, заговор!“» Она видит, что это измена. Прочитаем далее 15 и 16 стихи. «И дал приказание Иодай, священник, сотникам, начальствующим над войском, и сказал им: „Выведите ее за ряды, а кто пойдет за нею, умерщвляйте мечом“, так как думал священник, чтобы не умертвили ее в доме Господнем. И дали ей место, и она прошла через вход конский к дому царскому и умерщвлена там». Гафолия попыталась спастись бегством, но у нее не было никакой возможности предстать перед судом в другом городе, где она могла бы надеяться на оправдательный приговор. Ее попросту казнили при попытке к бегству. От нее избавились. И это, на мой взгляд, в тот момент было единственно правильным решением. А теперь мы читаем о возрождении народа. «Со смертью Гафолии исчезла темная туча, которая нависла над Южным царством. Появился новый царь, которому, конечно же, нужны были советники, ведь он был совсем еще ребенком. Одним из таких советников стал Иодай, который добился воцарения Иоаса и устранения Гафолии». Прочитаем 17 стих. «И заключил Иодай завет между Господом и между царем и народом, чтобы он был народом Господним, и между царем и народом». Так началось возвращение к Богу. Священник Иодай становится во главе движения по возобновлению поклонения Иегове. Ведь поклонение Ваалу проникло даже в Иудею. Прочитаем далее 18 стих. «И пошел весь народ земли в дом Ваала, и разрушили жертвенники его, и изображения его совершенно разбили, и Матфана, жреца Ваалова, убили пред жертвенниками, и учредил священник наблюдение над домом Господним». Это и есть начало великого духовного движения, которое смело можно назвать возрождением. Прочитаем далее стихи с 19 по 21. «И взял сотников, и телохранителей, и скороходов, и весь народ земли, и проводили царя из дома Господня, и пришли по дороге через ворота телохранителей в дом царский. И он воссел на престоле царей. И веселился весь народ земли, и город успокоился. А Гафолию умертвили мечом в царском доме. 7 лет был Иоас, когда воцарился. Наступило время ликования. Потомок Давида снова на престоле, а жестокая чужеземная царица и храм Ваала уничтожены». И далее в 12 главе мы читаем о царствовании Иоаса. Главную роль в управлении страной играл первосвященник Иодай. Это было начало великого духовного движения, которое я назвал бы возрождением. Сейчас я хотел бы устроить для всех царей небольшую перекличку. Всего в Северном царстве правили 19 царей. В Южном царстве правили 20 царей. Среди 19 северных царей не было ни одного праведного. Все они, без исключения, были плохими царями. Среди 20 царей Южного царства праведных было 10. 5 из этих 10 были исключительными. Во время своего правления каждый из них начинал движение реформации и возрождения. В эти периоды снова пылал огонь на жертвенниках, которые почти потухали во время правления других царей. Во время правления благочестивых царей народ зажигался огнем созидания и праведности. Бог снова спускался к своему народу, Слово Божие распространялось среди народа, и люди снова начинали поклоняться Богу. Это были периоды силы и благоденствия. Когда наступает возрождение, церковь обновляется в своем ликовании и переполняется новыми духовными силами. В ней вспыхивает новая любовь. Однако, всякое возрождение начинается с возврата к Библии, к Слову Божьему. Я уверен, что и у нас сегодня может наступить истинное возрождение. Много лет назад доктор Гриффит Томас сказал, «Нигде в Писании не сказано, что возрождение истинной церкви противоречит воле Бога». Известный богослов доктор Тори также сказал, «В Писании нет учения, которое утверждало бы, что духовное возрождение противоречит воле Бога». А доктор Джеймс Грей писал, «В посланиях мы не находим ничего, что могло бы послужить основанием для вывода, будто сегодняшняя церковь не может возгореться тем же рвением, которое было свойственно ранней церкви. Друзья мои, давайте будем возвещать Слово Божье, чтобы Бог смог и в наше время проявить свою благодать. Итак, приступаем к изучению 12 главы. Иоас становится взрослым. Прочитаем первый стих. «В 7-й год Иуя воцарился Иоас, и 40 лет царствовал в Иерусалиме. Имя матери его Цивия из Версавии. Иоас стал царем в 7 лет и царствовал до 47 лет. Мать его звали Цивия. Она была родом из Версавии. Вы помните, что рядом с именами царей приводятся также имена их матерей, поскольку именно матери оказывают огромное влияние на своих сыновей». Прочитаем 2 стих. «И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни свои, доколе наставлял его священник Иодай». Иоаса учили Слову Божию. Друзья мои, сегодня нам нужны не пустоголовые политики, которые постоянно критикуют других политиков, считая, что только они одни знают, что надо делать. Сегодня нам нужны люди, которые знают Слово Божие, которые знают Бога. Нашей стране нужно духовно обновиться. Но это обновление может прийти только от Слова Божьего. Давайте прочитаем 3 стих. «Только высоты не были отменены. Народ еще приносил жертвы и курение на высотах». Возрождение не означало, что все до одного вернулись к Богу. Многие по-прежнему приносили жертвы и курили благовония на языческих высотах. Даже среди священников были такие, которых возрождение не коснулось. Прочитаем 4 и 5 стихи. «И сказал Иоас священникам, «Все серебро посвящаемое, которое приносит в дом Господень, серебро от приходящих, серебро, вносимое за каждую душу по оценке, все серебро, сколько кому приходит на сердце принести в дом Господень, пусть берут священники себе, каждый от своего знакомого, и пусть исправляют они поврежденное в храме, везде, где найдется повреждение». Мы видим, что храм нуждается в ремонте. Однако священники брали деньги, предназначенные для ремонта храма, и использовали их на другие цели. Прочитаем стихи с 6 по 8. «Но как до 23-го года царя Иоаса священники не исправляли повреждений в храме, то царь Иоас позвал священника Иодая и священников и сказал им, «Почему вы не исправляете повреждений в храме? Не берите же отныне серебра у знакомых своих, а на починку повреждений в храме отдавайте его». И согласились священники не брать серебра у народа на исправление повреждений в храме. Сегодня вся эта история повторяется. Я уверен, что судить о христианах и церквях можно потому, как они используют деньги. Многие в церквях говорят, давайте назначим этого человека казначеем или введем его в церковный совет, потому что он хороший предприниматель. Однако, лучше было бы разузнать, насколько духовный он человек. Ведь в первую очередь важно именно это. Мы продолжим изучение 12 главы 4 книги Царств в нашей следующей передаче. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.